Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Никогда не поздно в Петербурге делать открытие. Таким открытием для меня, как, возможно, и для многих, стала выставка работ скульптора Леонида Шервуда в Михайловском замке Русского музея. Она посвящена 150-летию со дня рождения скульптора. Ну, конечно, всем знаком памятник вице-адмиралу Макарову на Якорной площади Кронштадта рядом с Морским собором. В фойе Мариинского театра – бюсты певцам Федору Стравинскому и Ивану Мельникову. Памятник Илье Мечникову в сквере больницы Мечникова, ныне Академии. Те, кто интересовался историей первых лет революции 17-го года, наверняка помнят о появлении первого советского памятника в разломе решетки Зимнего дворца, памятник Александру Радищеву. И, конечно, по многочисленным публикациям многие знают монументальную скульптуру «Часовой», красноармеец в тулупе и буденовке с ружьем на посту. Но мало кто назовет имя автора этих произведений, скульптора. Увы. А Леонид Владимирович Шервуд был в течение нескольких десятилетий одной из ярких фигур художественной жизни Петербурга, Петрограда, довоенного Ленинграда. Леонид Шервуд родился в Москве в семье академика живописи, архитектора и скульптора Владимира Иосифовича Шервуда, автора проекта здания исторического музея на Красной площади и памятника часовни гренадерам героям Плевны. Первые уроки и навыки скульптурного мастерства Леонид Шервуд получил еще подростком в мастерской отца. А по окончании Московского училища живописи, ваяния и зодчества с двумя серебряными медалями он продолжил обучение в Петербурге в Высшем художественном училище при Императорской академии художеств в мастерской ректора Владимира Беклемишева. За свою дипломную работу, она называется «Хан и невольница», Леонид Шервуд получил большую золотую медаль и право на пенсионерскую поездку за границу. И вот в 1899-900 годах в Париже он стажировался в частной академии Рудольфа Джулиани в мастерских Агюста Родена и Эмиля Бурделя. По возвращении в Петербург скульптор выполнил бюст Пушкина для читальни и для рабочих за Невской заставой, где еще участь в академии он преподавал рисование. Как он позже написал в своей книге воспоминаний, «Охота работать у меня была страшная». На выставке представлен гипсовый бюст, и поэт изображен порывистым, полным энергии. За время подготовки нынешней выставки в Русском музее исследователи обнаружили по документам различных архивов, что скульптор Леонид Шервуд был автором множества проектов и произведений. Из несостоявшихся проектов очень эмоциональный памятник Вере Федоровне Комиссаржевской. Сохранились его фотографии в мастерской скульптора. И было бы очень любопытно взглянуть на проект памятника императрице Марии Федоровне, который планировалось поставить в партерном сквере Смольного института благородных девиц. Проект архитектора Льва Ильина и скульптора Леонида Шервуда под девизом «Благодеянием императрицы Марии» был выполнен в 1912 году и отмечен третьей премией в городском конкурсе. Но памятник императрице так и не был установлен, а на выбранном для него месте напротив главного здания Смольного института уже в Новой России возвели хорошо всем нам известный памятник Ленину. Да, расцвет творчества Леонида Шервуда пришелся на слом эпох. Первая и единственная при жизни персональная выставка, посвященная 80-летию скульптора, состоялась в Ленинграде в 1952 году. Сегодня сотрудникам Русского музея пришлось многое уточнять заново, рассказывает заведующий отделом скульптуры Русского музея Елена Вениаминовна Карпова.
Это была очень интересная работа, поскольку оказалось, что Шервуд при всей известности его имени на самом деле внимательно, документально его творчество не изучалось. Именно поэтому подготовка выставки оказалась очень интересной. Могу привести один пример. Многие знают знаменитое надгробие писателя Глеба Ивановича
Успенского
на литераторских мостах Волковского кладбища. Он многократно публиковался и вообще один из самых известных памятников начала XX века. Оказалось, что с ним напрямую связан барельеф, который поступил в нашу коллекцию в 1956 году от Ирины Леонидовны Шервуда, дочери скульптора. И вот в документах, связанных с этим приобретением, указывалось, что этот барельеф является портретом Кайгородова. Именно так он вошел в каталог собрания скульптуры Русского музея, изданный в 1988 году, как портрет известного естествоиспытателя Дмитрия Никифоровича Кайгородова. Однако, когда мы присмотрелись к этой работе, удивил тот факт, что этот барельеф абсолютно не похож внешне на многочисленные фотографии ученых.
И что получилось?
При внимательном рассмотрении фотографий в мемориальных памятниках Шервуда обнаружилась вдруг неожиданно фотография открытия памятника Успенского на Литераторских мостках. Это событие состоялось 14 ноября 1909 года, и на этой фотографии видно, что под рукой писателя различим барельеф, который полностью совпадает с нашим барельефом, именовавшимся Кайгородов. Как показали статьи по поводу открытия памятника, который я уже начала специально искать в периодике, это был портрет его супруги, которая умерла в 1906 году, Александра Васильевна Успенская. Видимо, впоследствии этот барельеф бронзовый был утрачен, и с тех пор памятник воспроизводился во всех изданиях уже без барельефа.
Ну, да. Великолепная история. А у нас в собрании гипсовый вариант.
Из мастерской тонированный под бронзу гипс. В общем, очень интересно. Несколько интересных находок были связаны с историей бытования произведений. Например, вот его известная тоже дипломная работа «Хан и невольница» после революции поступила в собрание Русского музея. Затем в 1930 году была передана в Псковский музей. А потом война, утраты в этом музее и уже на выставке монографической Шервуда 1952 года этой дипломной работы не было. Вообще в творчестве Шервуда довольно много утрат.
Елена Вениаминовна, а «Хан и невольница» все-таки нашлась где-то, или вы просто проследили собственное ее исчезновение?
Собственно, ее исчезновение, потому что она даже вошла в издание по различным музеям о произведениях искусства, утраченных, погибших во время Великой Отечественной войны. И она там, кстати говоря, фигурирует, правда, ошибочно, под именем Владимира Шервуда, отца скульптора. Такие маленькие, но интересные истории всегда делают особенно занимательным подготовку любой монографической выставки и вообще важны, конечно.
В книге воспоминаний, изданной в 1937 году, Леонид Шервуд пояснил, какое влияние на него оказало знакомство с великим французским скульптором, цитирую. «Моим методом стали принципы Родена. Я вглядывался в пластику портретируемого лица. По движению и течению форм старался проникнуть в их внутреннюю пластическую сущность». И в памятнике писателю Глебу Успенскому и Глебу Ивашенцеву, главному врачу больницы Боткина, все отмечали поразительное для скульптуры портретное сходство. Леонид Шервуд схватывал характер и защищал свое решение. Так, например, чтобы сохранить папиросу в руке постоянно курящего Успенского, Леонид Владимирович вел длительную переписку с сыном писателя и отстоял в памятнике. Сокуратор выставки Павел Бельский изучал творчество Леонида Шервуда уже в советский период. И мы начали разговор с самого известного памятника – бюста бунтаря Александра Радищева. По воспоминаниям скульптора, он изобразил Радищева в момент ареста с растрепанными волосами, с дергающимися от волнения губами.
Действительно, это был первый памятник, который установлен по ленинскому плану монументальной пропаганды в сентябре 1918 года в Петрограде, в октябре в Москве.
Где был установлен?
На Триумфальной площади. Этот вот он, к сожалению, разбился в Петрограде.
Довольно
в начале
19-го
года, да. А вот московский сохранился, он хранится в музее архитектуры имени Щусева.
А когда его убрали с площади?
Его убрали в 30-е годы. Хорошо, что его сохранили. А вот он совсем недавно был на выставке РосИЗО 1737, был представлен в Москве. Производил очень большое впечатление. Шефу ему в определенной степени повезло, потому что он весной 18-го года стал, если так условно говорить, комиссаром по скульптуре в Петрограде. То есть именно ему было поручено коллеге из зоны Рокомпроса Петроградской производить отбор произведений по этому плану монументальной пропаганды. И он получил ряд заказов, вот в том числе памятник Радищеву и памятник Герцену. Вот они были установлены в Петрограде. Все остальные не были, потому что к 19-му году там нехватка материалов уже была такая, что, в общем, не из чего было делать памятники. Но в любом случае, да, он на короткий период он вот получил такой значимый пост и очень важный заказ.
А некоторое кураторство со стороны Луначарского?
Луначарскому, видимо, импонировал стиль Шервуда, да, поэтому он явно был с ним в хороших отношениях. О чем свидетельством вот этот как раз портрет Луначарского 26-27 годов, так вот датируется сам автор, скорее всего, 27 года, который был выполнен с натуры, как он писал. То есть это получается, что он в мастерской, когда его посетил Луначарский, он исполнил этот...
Вот, и позировал, думаете,
да? Да, я думаю, что да.
Но очень нестандартный, открытый рот.
Шервуд в своих воспоминаниях, которые были изданы в 37 году, он вот пишет, что негативно отнеслись как раз к этому портрету из-за того, что вот он так нестандартно представлен.
Не академично.
Ну да. Шервуд, он вообще не был академистом, почему он как-то сознательно себя противопоставлял академической скульптуре, поэтому я думаю, что такая нелюбовь была взаимная. Основное поступление было это после смерти Шервуда в 56 году от дочери Ирины, когда сотрудники отдела скульптуры, они фактически эвакуировали все, что имелось в полуразрушенной мастерской, которую во время войны она сильно пострадала, и потом так и не удалось там до конца отремонтировать Шервуду. Так вот, то, что там оставалось, они вывезли оттуда, и это поступило на хранение в Русский музей. То есть это вот было самое большое поступление.
Очень интересно посмотреть, как работал Шервуд над образом Кирова. Это время это было настолько напряженное и практически начало большого террора, и вдруг продолжение работы над этой скульптурой.
Ну, тогда же все, получается, скульпторы, там большой заказ, это вот конкурсный проект на памятник Кирову, который был установлен на проспекте Стачек, да, вот где победил Николай Томский. Шервуд, он тоже в нем участвовал, но неудачно. И был тоже большой заказ, вот один из них, это вот как раз Киров и граффити у нас в Верстрое. То есть это вот, получается, тоже такая станковая скульптура на образы Кирова.
Многие фотографии, архивные материалы и несколько работ Леонида Шервуда представили на выставку члены большой семьи, потомки академика Владимира Шервуда. Журналист, киновед Ольга Шервуд родилась уже после кончины Леонида Шервуда в 1954 году. Большой скульптор и в то же время родной дед, который постоянно присутствует в семейных рассказах. Когда наступило понимание судьбы его творчества?
Это даже сложный такой неожиданный вопрос. Конечно, у нас в доме всегда стояло три работы. И я на них смотрела, и я знала, что мой дед скульптор. И если честно, я хотела вообще заниматься историей рода еще в школе. Но, к сожалению, этим тогда не занялась. И как-то я знала, что он мастер, потому что во всех блокнотах агитатора, как вы помните, везде писали про ленинский план монументальной пропаганды, и везде стояло, что скульптор Шервуд его возглавлял. Потом про часового всегда писали к 23 февраля.
Про Макарова, про адмирала памятник в Кронштадте писали?
Ну, про адмирала я знала из дома. Нет, не писали. Но я вам скажу, даже сейчас экскурсоводы не называют фамилию скульптора, там мы подслушали однажды. Ну и в газетах 13-го года, в некоторых тоже не указан, я смотрела сейчас все газеты. Короче, я всегда знала, что мой дед скульптор, прадед архитектор и художник, еще его другие сыновья тоже
архитекторы.
Да, сколько у нас художников в семье, вообще не перечислить. Например, Фаворский тоже наш знаменитый академик, его просто я называю, которого знают все. Но я всегда это знала, ну и знала. И даже я вам скажу неприличную такую странную вещь, я гордилась этим. Потому что, когда меня особенно доставали на работе, например, и прочее, я имела наглость говорить себе такое, ну, вы тут молчите, а мой прадед построил дом, у которого адрес Красная площадь, дом 1.
Исторический музей.
исторический музей. Не говорила этого вслух, разумеется. Но внутри как-то я понимала, что они меня как-то защищают. Сейчас, когда две из трех моей работы переехали в Русский музей, и одна повисла на стене, как висела всю жизнь у меня, да, барельеф «Поцелуй», который я отреставрировала в 2000 году, приглашала домой реставратора того же Русского музея, профессионально все сделано. А вторая вещь – ангел бронзовый, его не надо реставрировать. Когда они встали на выставке, и вообще все экспонаты, ну, то есть я видела их все в запасниках Русского музея.
В хранении, да. Скульптуры.
Да, но когда все это оказалось на выставке, я испытала просто даже шок некоторый. Это совершенно другое впечатление и, конечно, очень радостное, потому что Елена Вениаминовна Карпова и Павел Бельский все поставили вместе с коллегами, дизайнерами. Всем очень благодарна, чрезвычайно. Выглядит это все блестяще и совершенно другое впечатление. Я даже как-то возгордилась еще больше. Тем более, что все вот мои друзья и гости вернисажа, которые побывали, стали мне говорить и писать, что это просто открытие. Но это естественно, потому что забытый абсолютно скульптор. Единственная прижизненная выставка была в 52-м году в Русском музее. С тех пор маленький часовой пару раз выставлялся, большой часовой стоял в отделе скульптуры, но когда ликвидировал Русский музей экспозицию, то, к сожалению, больше его никто не видел. Конечно, стоит большой часовой перед Третьяковской галереи, бронзовой, они сделали себе отливку уже много позже дедовой смерти. Ну, кто видит, тот видит, а так обычно, знаете, памятник, как мимо все идут. Но он там стоит, чем я тоже горжусь. Недавно в Москве была выставка 1737, взлет, гипсовый Радищев там был представлен, и там была представлена Роза Люксембург, бюст, который вообще-то прописан у нас в Музее политической истории, но они туда его забрали, и поэтому он не стоит на нашей выставке, к сожалению, большому. Может быть, еще в Манеже вот будет вторая часть выставки «Скульптура», посвященная уже 20 веку и советскому периоду. И вот Елена Вениаминовна там тоже курирует, и она что-то туда, я надеюсь, пригласит и поставит. Кстати, большой часовой, я забыла сказать, в Москве в Музее вооруженных сил, и он там так задвинут в угол, что его просто не видно.
В следующей программе «Русский музей» мы продолжим рассказ о жизни и творчестве скульптора Леонида Шервуда. У микрофона была Анна Всемирнова.